В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе на финишной прямой. С каким настроением грузинские граждане готовятся к выборам президента? Наказание рублем. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия в разы увеличили штраф за так называемое незаконное пересечение де-факто границы. Претензии к патриарху. Эти и другие итоги абхазской недели в нашем эфире. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. В Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. По данным СМИ, погибли 8 человек. Нападавший сдался полиции. Полиция Питтсбурга сообщила в Твиттере о стрельбе в районе улиц Уилкинс и Шейди. По данным местной радиостанции, стрельба произошла в синагоге Древа Жизни. Стрелок сдался. Сообщается, что нападавший белый мужчина. Когда полицейские прибыли к синагоге, он открыл по ним огонь и началась перестрелка. Двое полицейских были ранены. Из-за субботней службы в синагоге было много людей. В полицию о стрельбе сообщили забаррикадировавшиеся в здании прихожане. В Москве неизвестные разорили народ мемориал у дома, где жил оппозиционер Борис Немцов, забрав оттуда все цветы и портреты политика. Об этом у себя в Фейсбуке сообщила член движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, уточнив, что активисты восстановят мемориал. В марте на доме на Малой Ордынке, где жил Немцов, официально установили памятную табличку. Народный мемориал Немцова также находится на Большом Москворецком мосту, где политика застрелили 27 февраля 2015 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах в 2016 году стала худшим, что когда-либо случилось с Россией. Это утверждение прозвучало на предвыборном митинге в Северной Каролине, трансляцию которого вел канал NBC News. В ходе предвыборной речи президент США уверил собравшихся, что достигает значительных результатов в ходе международных переговоров, но пресса необъективно освещает его успехи во внешней политике. В качестве примера он привел свою встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в июле этого года. После встречи на Трампа обрушилась критика в американских СМИ, поскольку президент на ней заявил, что одинаково доверяет американским спецслужбам и президенту Путину, и сомневается в том, что Россия вмешивалась в выборы в США. Впоследствии Трамп сказал, что допустил в этой фразе оговорку, имея в виду, что он не сомневается в этих выводах.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Мексики предложил решение миграционного кризиса с мигрантами из Центральной Америки, проходящими через страну в поисках убежища в США. Мексика предложила мигрантам, готовым попросить убежище в стране, временное разрешение на работу, документы, медицинскую страховку и образование для детей. План был озвучен в пятницу президентом страны Энрике Пенья Нието, сообщает агентство Рейтер. Он заявил, что программа «Это твой дом» предложена в качестве первого шага в поиске постоянного решения проблемы только тем мигрантам, кто соблюдает законы Мексики. Президент не уточнил, что будет с людьми, отказавшимися принять это предложение. В этом году в Мексике обострился миграционный кризис. Тысячи людей из стран Центральной Америки прорываются через страну в США, чтобы получить там убежище. Большинство из них отправляются в поход из-за низкого уровня жизни в своих странах. Прямо сейчас через Мексику направляется очередной караван мигрантов. Из нескольких тысяч человек они прорвались через мексиканскую границу и сейчас находятся примерно в 1500 километров от границы США. Из Франции выслан иранский дипломат, причастный к подготовке теракта. В Министерстве иностранных дел страны считают, что во время митинга иранской оппозиции в пригороде Парижа там должна была взорваться бомба. По сведениям агентства «Франс-Пресс», высланный из Парижа иранский дипломат, являясь сотрудником иранских спецслужб, был причастен к подготовке взрыва. По данным агентства, Париж решил выслать иранского дипломата в начале октября. Власти обоих государств договорились не сообщать об этом журналистам, чтобы публикации в СМИ не помешали переговорам по иранской ядерной программе. Эти переговоры ведутся между Францией и рядом европейских стран, Китаем, Россией и Ираном. Министерство иностранных дел Ирана и Франции отказались комментировать появившуюся информацию. По данным агентства Рейтер, в конце августа МИД Франции рекомендовал своим сотрудникам отложить все поездки в Иран. Французские спецслужбы считают, что заказчиком взрыва была дирекция внутренней безопасности при Министерстве разведки Ирана. Теракт планировали совершить на ежегодном съезде иранской оппозиции в парижском пригороде Вильпен 30 июня. Международная правозащитная организация Amnesty International направила президенту России Владимиру Путину петицию с требованием освободить Аюба Титиева и Игоря Нагавкина, а также расследовать нападение нападения на Андрея Рудомаху. Активисты правозащитной организации Amnesty International собирали подписи по всему миру и собрали почти 170 тысяч подписей под петицией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на российском сайте организации. Больше всего подписей собрано в Дании, Нидерландах и Бельгии. В сообщении отмечается, что в кампании в поддержку российских правозащитников участвовали активисты Amnesty International даже в таких странах, как Венесуэла и Малайзия. Всемирная акция солидарности с российскими правозащитниками началась 14 июня в разгар проходившего в России чемпионата мира по футболу. В России проведены испытания мобильной системы радиоэлектронной борьбы Тирада-2.7, предназначенной для выведения из строя иностранных спутников связи. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. «28 октября на всенародном голосовании Грузия выберет 5-го президента страны. Предвыборная кампания проходит на фоне громких обоюдных обвинений президентских кандидатов и распространения дискредитирующих главные политические силы скрытых аудиозаписей. С каким настроением идут на выборы граждане страны, расскажет Мзия Парисишвили.
Житель Гальского района Нукзар уверен, что страна, выбрав президента, сменит и правительство. На это он даже готов потратиться. Дело в том, что Нукзар зарегистрирован в Аджарии. И чтобы добраться до места регистрации, ему надо будет выехать из Гали днем ранее.
Сейчас скажу, во сколько мне это обойдется. 100 рублей, чтобы добраться до Ингурского моста. 2 вари до Зугдиди – это в целом 6 вари. А от Зугдиди до Батуми – 12 вари, всего 20. И еще обратно. Перекусить ведь тоже надо. Получается 40 вари. Без вариантов, 100% все равно поеду на выборы. Правительство нужно сменить. Думаю, к лучшему изменится.
Сетует Нукзар из Гали. Опрашивая у Ингушского моста прохожих, зугдийский корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Тамар Зантарая выяснила. Часть респондентов еще не решили, пойдут ли они на выборы. Другие в голосовании не видят смысла, думают, что этим ничего не изменить. Есть и такие, которые готовы в день выборов перейти Ингури, если пропустят, конечно. Хотя некоторые надеются, что эти выборы могут стать выходом из сложной ситуации. Жители Гальского района для пересечения единственного на разделительной линии пропускного пункта на Ингурском мосту в основном пользуются видами на жительство, которые де-факто власти Абхазии выдают жителям Гали, как гражданам другой страны. Лишь у малой части местного населения есть абхазские паспорта, но наличие того или иного документа в целом никак не помогает улучшить тяжелое социальное положение, говорит на условиях анонимности жительница Гали. Экономически очень бедствуют люди, доходов нет. Люди в таком тяжелом состоянии, что ничего уже не ожидают. Оптимизмом не пылают и избиратели в Кутаиси. По их оценкам, как и прежде, предвыборная кампания проходит на фоне оскорблений и войны компроматами. Хотя, по мнению Тамаза, все это не имеет значения.
Думаю, кто уже для себя выбрал кандидата, за того и проголосует.
Но такая ситуация не нравится жителю Кутаиси.
Думаю, нездоровая обстановка. Людям больше ничего не остается, как ждать и надеяться.
С относительным оптимизмом смотрят на предстоящие выборы в Восточной Грузии. Только как и в западной части страны, у большинства избирателей неточная информация о полномочиях президента. Президент – гарант Конституции, но с очень ограниченными полномочиями, даже без права внести законодательную инициативу в парламент. С учетом этого, ожиданиям жительницы Лагодехи Майи Вардусанидзе явно не суждено сбыться. Она ждет, что новоизбранный президент в первую очередь решит следующие проблемы. Будет хорошо, если изменится экономическая ситуация. Например, молодежь будет трудоустроена. Те, кто трудоустроен в госструктурах и местных самоуправлениях, переживают, как бы не лишиться работы. Традиционно грузинские власти в преддверии выборов добиваются особой лояльности от бюджетников в пользу своего кандидата. Как заметили грузинские НПО, правящая грузинская мечта не исключение. И хотя у нее нет своего партийного кандидата, мечта Риана поддерживает независимого кандидата Саломе Зурабишвили и ради нее не против злоупотреблять административным ресурсом. Неправительственный сектор, который переживает нелегкие времена из-за беспощадной критики со стороны властей, продолжает внимательно следить за ходом предвыборной кампании. НПО «Справедливые выборы» обнародовало итоги мониторинга социальных сетей. Правозащитники обнаружили множество анонимных групп, которые ведут дискредитирующую кампанию против разных президентских кандидатов. И все эти анонимные группы щедро спонсируются. Это заставило главу НПО «Справедливые выборы» Михаила Бенидзе предположить наличие черных денег.
Все траты, которые идут на предвыборную кампанию, должны быть декларированы в госаудите. К сожалению, эта кампания ведется анонимно, и суммы, выделенные на них, соответственно, не декларированы. Получается, что идет оборот черных денег в предвыборной кампании и агитации.
В свою очередь, грузинский филиал Transparency International сегодня указал на значительный дисбаланс в суммах пожертвований кандидатов. Поддерживаемые властями Саломе Зурабишвили в ходе предвыборной кампании пожертвовали более 4 миллионов лари. С большой разницей на втором месте кандидат нацдвижения Грикул Вашадзе. Он собрал чуть более 1 миллиона лари. Тройку замыкает кандидат Европейской Грузии Давид Бакрадзе. У него на счету почти 900 тысяч лари. Глава Transparency International в Грузии Каги Гаури призвала госаудит изучить законность доходов кандидата Саломе Зурабишвили. Ранее она вместе с другими НПО призвала власти незамедлительно отреагировать на информацию о том, что предположительно у правящей силы «Грузинская мечта» есть черная касса, куда с каждой проданной пачки сигарет перечисляются 2,5 тетри. От всех призывов представителей гражданского сектора власти пренебрежительно отмахиваются. Председатель «Грузинской мечты» миллиардер Бедзина Иванишвили заявил, что Эка Гигаури перешла рамки дозволенного и что она должна уйти из гражданского сектора. Тем не менее, 28 октября Эка Гигаури, как и многие правозащитные НПО, намерена следить за ходом президентских выборов. К грузинским наблюдателям присоединятся и международные наблюдатели. Грузинский избиратель будет выбирать президента из 25 зарегистрированных кандидатов. Фаворитами гонки считаются поддерживаемая властями независимый кандидат Саломе Зурабишвили, от нацдвижения Грикул Вашадзе и Европейской Грузии Давид Бакрадзе. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия намерены ужесточить наказание за незаконное пересечение де-факто границы. Штрафы за административные нарушения вырастут в разы, почему выяснял Мурат Гукимухов.
3 октября члены правительства единогласно одобрили проект закона об административной ответственности за нарушения в области защиты государственной границы Южной Осетии. Он предполагает увеличение размеров денежных штрафов за нарушение режима государственной границы. По этому законопроекту нарушение госграницы влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 20 тысяч рублей, что называется для простых граждан. Для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическое лицо будет наказано на сумму от 400 до 800 тысяч рублей. Для сравнения, сейчас административный штраф за нарушение правил пересечения пограничного режима составляет от 500 рублей до 1000, а за нарушение государственной границы от 2 до 5 тысяч. По информации газеты «Южная Осетия», принятию законопроекта предшествовал доклад исполняющего обязанности руководителя пограничной службы КГБ Валериана Алиханты на заседании правительства. Докладчик отметил, что действующие суммы денежных взысканий низкие и не являются сдерживающим фактором для нарушителей границы. По данным пограничной службы, статистика нарушений выглядит следующим образом. В июне пограничники задержали 73 нарушителя, в июле 70, в августе 56. По мнению государственного советника президента Южной Осетии Кастат Зугаева, подобная статистика подразумевает какие-то меры реагирования.
Значит, будут увеличиваться штрафы за незаконное пересечение того, что мы называем государственной границей Республики Южная Осетия, а грузины называют разделительными линиями или другими эвфемизмами. Это ожидаемое было решение, потому что нарушений, в общем-то, больше, чем хотелось бы. Поэтому реакция югосинских властей естественна и ничего удивительного в этом нет.
Надо понимать, что руководство обеспокоено этой ситуацией и воспринимает частые нарушения как проблему.
Ну, это, собственно, проблема-то не очень большая, это фактически просто административные такие вот дела, не связанные с отягчающими обстоятельствами. Речь идет просто о большем финансовой нагрузке, что ли, на нарушителей. Ну, бывают и такие житейские ситуации, к которым пограничники относятся с пониманием. Равно как и, например, вот к служителям культа, Насколько я знаю, их без штрафов отослали обратно.
А я слышал такую историю. Два осетинских мальчика из приграничной деревни Арцеу ходят в школу, которая находится на грузинской стороне, в соседней деревне Квеши. Им так ближе, грузинская школа буквально в 100 метрах от их дома. Причем пограничники периодически им выговаривают, но пацаны замечания игнорируют. То есть они нарушают государственную границу минимум 2 раза в день в течение всего учебного года и ничего.
Это я, честно говоря, даже не слышал. Интересно.
По закону в течение 10 дней после принятия законопроекта правительством, то есть до 13 октября, его должны были направить в законодательное собрание, где его сначала должен рассмотреть президиум парламента, а затем принять сессия парламента. На официальном сайте парламента пока нет информации о том, что законопроект рассмотрен на президиуме, и депутатов, как они мне сказали, пока не уведомили о предстоящей сессии. То есть по прикидкам депутатов, с которыми удалось сегодня поговорить, скорее всего, закон вступит в силу не ранее середины ноября. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Острой проблемой остается случай задержания граждан Грузии у разделительной линии самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Их освобождают из Цхинвальского изолятора после уплаты штрафа за так называемое незаконное пересечение границы. Корреспонденту грузинской службы «Радио Свобода» Гоги Апцаури сельчане рассказали, что с недавних пор им приходится платить больше. Югоостинские власти увеличили размер штрафа. Текст читает Мзия Парисишвили.
82-летнего Автандила Асанидзе российские пограничники задерживали 4 раза. За освобождение в целом он заплатил более 10 тысяч рублей. Автандил живет в селе Чвренисий Карельского района. Его село граничит с селом Знаурского района Калети, что теперь за разделительной линией. До августовской войны 2008 года жители обоих сел не знали, где проходит административная граница, без проблем передвигались, ходили в гости друг к другу. И у Автандила там в Калети остались много знакомых и друзей. Один раз он попался российским пограничникам, когда отправился на похороны друга. Зная о штрафе, захватил с собой 2000 рублей. Но тогда Автандил не смог упросить российских пограничников о выплате штрафа на месте. Его все равно перевезли в Цхинвальский изолятор. Дважды Автандила Асанидзе задерживали за то, что он погнался за забредшей на ту сторону коровой. А в четвертый, когда решил помочь другому человеку. К тому времени он и с российскими военными уже наладил отношения.
Нашу односельчанку, девушку, поймали тогда. Узнав, я тоже погнался за ними. Увидев, как она плачет, стал уговаривать их, чтобы отпустили. Они отказались. Тогда я настоял, чтобы вместе с ней и меня задержали. Забрали меня в части. Там я говорю начальнику, чтобы он мне 4000 рублей одолжил, и завтра бы я ему вернул. У него не было денег, и тогда я предложил, чтобы он позвонил моему другу в Калете. Тот сразу же принес. Когда нас забрали в Цхинвали, я в тот же день заплатил этот штраф, и нас отпустили.
Если бы Автандила Асанидзе задержали на днях, то ему пришлось бы заплатить вдвое больше. Де-факто власти Южной Осетии увеличили денежный штраф за так называемое незаконное пересечение границы до 5000 рублей. Из-за этого задержанных 21 октября в лесу жителей села Ахмаджи Ахалгарийского района Ясона Шукакидзе и Георгия Шаманаури освободили спустя 4 дня. Освобождение затянулось из-за сбора денег. Родственники задержанных не знали, что вместо 4000 рублей – в Цхинвали нужно было отправить 10 тысяч. У конфликтолога Зураб Бендианашвили есть своя версия, зачем в Цхинвали увеличили штраф.
За этот счет платят премии. Увеличением тарифа, наверное, и стимул увеличится у них. И больше людей станут задерживать. Другого никакого фискального эффекта у этой меры нет.
Граждане Грузии все чаще жалуются на случаи засад со стороны представителей оккупационных сил и вылазок на контролируемые грузинскими властями территории. Граждан задерживают с угрозой примирения оружия, потом отводят их к баннеру, фотографируют там и переводят на военную базу и дальше в Цхинвальский изолятор. Оттуда освобождают после уплаты штрафа. К примеру, так было с Майей Тинашвили из села Хурвалети. Ее в начале октября российские военные попросту перетащили через колючее заграждение из собственного сада. Очевидцами были ее супруг и односельчане. Задержанные в Цхинвали вынуждены подписать документ, в котором они признаются, что нарушили государственную границу Южной Осетии. И таких признательных документов у де-факто властей множество. Что бывает с теми, кто не в силах заплатить штраф, рассказывает житель Бишуэти Тамас Абдулаев.
Когда меня задержали, у меня денег не было, я за дровами шел. Так они раздели и разули меня, и, извините, в трусах отпустили.
С января по сентябрь 2018 года за так называемое незаконное пересечение границы было задержано 82 гражданина Грузии. В 2017 году 126 человек. Только в этом году в виде штрафов от граждан Грузии в Схинвальский бюджет поступило более 150 тысяч рублей. Согласно обнародованной статистике Комитета безопасности де-факто республики, в сентябре за нарушение границы и пограничного режима было задержано 53 человека. Из них только пятеро были гражданами Грузии, остальные же жители Цхинвальского региона, желающие попасть на подконтрольные грузинским властям территории.
По обвинению в нападении на полицейского накануне был задержан Заза Саралидзе. Ему грозит от 4 до 7 лет заключения. Вместе с ним задержали еще двоих участников акции за неподчинение полиции. Между тем, место Заза Саралидзе на проспекте Руставели заняла его мать Марина Бригадзе. О том, как отец убитого подростка из обвинителя стал обвиняемым, расскажет Анастасия Славинская.
По словам очевидцев, все в очередной раз началось с палаток. Заза Саралидзе и его единомышленники, которые с 10 сентября проводят акцию протеста у здания парламента, сегодня вновь попытались соорудить палатки для того, чтобы укрыться от дождя. Правоохранители вмешались, завязалась стычка. В социальных сетях разлетелись несколько видеофрагментов инцидента. Один из них иллюстрирует, судя по всему, начало противостояния, где Саралидзе требует полицейского вернуть на место элемент конструкции. Ситуация накаляется, но их разнимают. На другом фрагменте Саралидзе бьет правоохранителя палкой по спине, а затем кулаком. В МВД заявляют, что Саралидзе был задержан по статье 353 Уголовного кодекса Грузии, говорит замминистра Натия Мезвришвили. Мы относились с пониманием к его состоянию. Полиция фактически все эти месяцы просто закрывала глаза на все. Я имею в виду словесные оскорбления. Впрочем, сегодня полиция фактически была вынуждена действовать, так как это был явный факт нападения. Сказала Мезвришвили. В свою очередь, единомышленники Заза Саралидзе говорят, что правоохранители все 50 дней пытались каким-то образом спровоцировать отца убитого в декабре прошлого года подростка. И сегодня им это удалось, говорит Давид Набиаридзе, один из участников акции.
Вы же видите, какая погода. Люди промокли до трусов и хотели сделать перекрытие из целлофана, чтобы укрыться от дождя. Они пришли так же, как обычно, как делали и ранее. Просто до этого они не задерживали Зазу. Пришли, как разбойники унесли все, что могли. Потом началось физическое противостояние. Его запихнули в машину, попутно поколачивая, и увезли.
По словам адвоката Зазы Саралидзе Нестан Лундаридзе, после задержания правоохранители не смогли допросить ее подзащитного. Он почувствовал себя плохо, и его перевезли в одну из городских больниц. Эту ночь он проведет там. Я не присутствовала при том, как ему зачитывали права при процедурах, установленных законом. Заза потребовал этого, но правоохранители не обратили на это внимания. Разумеется, это нарушение закона, сказала Лундаридзе. В то время, когда Заза Саралидзе пытался установить палатку на проспекте, Руставели, отец-основатель грузинской мечты Бедина Иванишвили отвечал на вопросы грузинских журналистов в прямом эфире. Когда стало известно о задержании отца убитого в прошлом декабре подростка, Иванишвили попросили высказать свое мнение по поводу происходящего.
Я не вижу признаков того, чтобы власть вела себя неадекватно. Это нигде не прослеживается. Наоборот. Я бы хотел попросить господина Зазу, пусть будет так добр, несмотря на то, что я и вся Грузия соболезнуем ему из-за той трагедии, которая произошла, но так нельзя, нельзя так политизировать это. Мы ведь все знаем, что он сейчас придерживает место для нацдвижения на Руставели. Это давление ненормально, нынешнее правительство не заслуживает того, что происходит. Улица ни к чему, на все вопросы даны ответы. Следует подождать, судебный процесс еще продолжается.
Сказал Бедина Иванишвили. В 7 часов вечера у здания парламента в знак солидарности с Зазой Саралидзе снова начали собираться люди. Первой к ним обратилась мать Саралидзе, Марина Бригадзе. По ее словам, она продолжит дело сына и займет его место на площади до его возвращения. Между тем, к концу дня ряд неправительственных организаций распространили заявление, в котором призвали прокуратуру незамедлительно начать расследование в отношении тех представителей МВД, которые ограничили право граждан на проведение мирной акции.
Несмотря на то, что на кадрах распространенных СМИ видно, что Заза Саралидзе осуществляет физическое насилие над полицейским, следует принимать во внимание контекст ситуации, который стал причиной данного проявления насилия. На протяжении нескольких недель недель днем и ночью при плохой погоде участники акции оставались на месте, что вызывает стресс, чувство незащищенности и уязвления их достоинства. В дождливый день, в очередной раз помешав им разбить палатку, полиция осуществила незаконные и антигуманные действия в отношении Зазы Саралидзе.
На фоне предстоящих выборов необходимо осознать возможные риски эскалации и принять все меры для создания безопасной и справедливой обстановки, сказано в заявлении. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Претензии к патриарху, удивляющий Бганба и 100 рублей для счастья. Итоги абхазской недели подводит Изида Чания.
Нынешняя неделя была достаточно разнообразная. Началась она с того, что свое мнение по поводу действий константинопольского патриарха огласил Совет Абхазской Православной Церкви. 11 абхазских священнослужителей обвинили Вселенского Патриарха Варфоломея в раскольничестве и вмешательстве в дела Московского Патриарха и украинского народа. Мы призываем всех верных чад Христовых молитвенно быть с Русской Православной Церкви и не вступать в молитвенное и евхаристическое общение с теми, кто разделяет и пытается властвовать, попирая церковные каноны и правила, говорится в заявлении Совета Абхазской Церкви. Вероятно, чтобы закрепить абхазский православный вклад в осуждение Вселенского Патриарха, начальник департамента администрации президента России, наш соотечественник Инал Арцинба, был назначен председателем Совета по делам молодежи при Патриархе России. Определяя задачи Совета, Инал Арцинба отметил, что Россия – непоколебимый мировой центр культуры и религии, и никто не сможет это изменить. Напомню, что в 1993 году, сразу после окончания грузино-абхазской войны, первый президент Абхазии Владислав Арцинба обращался к ныне покойному патриарху всея Руси Алексию II с просьбой об урегулировании канонического статуса Абхазской православной церкви. Действия не последовало, что впоследствии стала причиной раскола Абхазской православной церкви на две общины. В 2011 году православные Абхазии обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о признании Абхазской церкви, которая на протяжении четверти века остается без окормления. Вопрос и по сей день остался нерешенным. Абхазская церковь продолжает свое существование без епископа, вопреки церковным канонам. Но, в конце концов, верить это никому не мешает. Отдел духовных делам мирским. Тему преждевременного прекращения президентских полномочий на этой неделе попытался продолжить глава муниципального собрания Сухума Константин Пиле. На заседании собрания 25 октября он предложил коллегам проголосовать за его собственное обращение к президенту, в котором он призывает главу государства сложить свои полномочия на 4 месяца раньше окончания срока, предусмотренного Конституцией. Пиле обосновывает необходимость проведения досрочных президентских выборов с заботой о курортном сезоне 2019 года. Однако депутаты муниципального собрания сочли, что данный вопрос не входит в сферу их полномочий и не может быть озвучен от их имени. Компромиссное решение. Пусть те, кто хочет, подпишутся от своего имени, но не от лица всего законодательного органа столицы. Еще один вопрос, заслуживающий внимания, был вынесен на обсуждение депутатов Сухгорсобрания. Проведение референдума о выборности сухумского мэра. Инициаторы намерены спросить у сухумцев, согласны ли они с тем, что мэр столицы должен избираться жителями города, а не назначаться главой государства по согласованию с депутатами собрания. Депутаты решили, что в течение 2 месяцев разработают положение о референдуме и назначат его проведение до 10 марта 2019 года. При этом они подчеркивают, что хоть результаты референдума будут носить рекомендательный характер, их не смогут проигнорировать их старшие коллеги, депутаты парламента Абхазии, в чьих полномочиях внести соответствующие поправки в закон о выборах в местные органы самоуправления. А теперь об удивлении недели. Премьер-министр Валерий Бганба во времена своего спикерства в парламенте отличался достаточной степенью открытости. По сути, он был первым спикером, открывшим двери в законодательный орган всем журналистам. И вдруг, по утверждению пресс-секретаря Дианы Зантария, премьер распорядился пригласить на заседание правительства, на котором обсуждался проект бюджета страны на 2019 год, только представители государственных средств массовой информации. Журналисты расценили действия премьера как нарушение закона, который не предусматривает подобной градации СМИ. Озабоченность журналистов вызывает то, что такое отношение к СМИ приобретает системный характер. Например, еще один вопрос в правительстве обсудили на этой неделе в присутствии только госсМИ об утилизации мусора в столице. На этой неделе в Абхазии резко поменялась погода. Пошли дожди. Первыми на похолодание отреагировали в Минздраве, объявив вакцинацию от вируса гриппа для детей с полугода, подростков и взрослых. Обязательной вакцинации подлежат преподаватели образовательных учреждений, медработники, водители общественного транспорта и военнослужащие. Продолжила подготовку к зиме благотворительная организация «Киарас», выступившая с инициативой благотворительной эстафеты под названием «100 рублей для счастья». Копилки для сбора средств на приобретение зимней обуви подопечным благотворительной организации будут установлены в учреждениях Сухума. Специально для «Эхо Кавказа» Зидачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с наблюдательной делегацией Европарламента. На встрече речь шла о намеченных на 28 октября президентских выборах и предвыборной обстановке в стране. Премьер-министр отметил, что правительство и в этот раз обеспечит проведение выборов в соответствующей высшим демократическим стандартам справедливой, свободной и прозрачной обстановки. По информации пресс-службы премьера, представители делегации Европарламента назвали вызовом предвыборного периода использование в отношении отдельных кандидатов языка ненависти и оскорбительной риторики, выразили надежду, что выборы пройдут в спокойной обстановке. Что касается гипотетической допустимости поддержки кандидата Европейской Грузии во втором туре, заявляем, что мы поддержим его, заявил руководитель президентской кампании «Объединенной оппозиции и сила в единстве» Георгий Вашадзе. По его словам, сейчас он ожидает от других оппозиционных партий такого же ясного и четкого ответа, передает Интерпресс Ньюс. Сегодня Европейская Грузия обратилась к национальному движению с вопросом, поддержат ли они во втором туре президентских выборов Давида Бакрадзе, на что в нацдвижении заявили, что во втором туре примут участие их кандидат Григол Вашадзе и Соломы Зурабишвили, а не кандидат от Европейской Грузии Давид Бакрадзе. В ответ на это некоторое время назад один из лидеров Европейской Грузии Гига Букерия заявил, что он не услышал от национального движения четкого ответа на поставленный вопрос, что говорит об их безответственности, заявил он.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Нельзя сравнивать громкие убийства времен национального движения с убийствами в период правления грузинской мечты. Зурабишвили – лучший кандидат в президенты, которого могла бы пожелать страна. А коррупции не существует. Это выдумка оппозиционных СМИ. Таково краткое содержание почти 2,5 часов общения лидера грузинской мечты Бидзина Иванишвили с журналистами на этой неделе. Владимир Унанян выслушал аргументы.
Он пригласил, и они пришли. Отец-основатель правящей партии Бидзина Иванишвили за несколько дней до президентских выборов внезапно вышел из тени. Не отличающийся особой любовью к публичности миллиардер все же решил внести свою лепту в и без того сложную предвыборную ситуацию и позвал журналистов ведущих телеканалов на разговор по душам. Причем довольно неожиданно обошел вниманием общественный вещатель, который в принципе ответственен за донесение информации до всех групп населения. Зато не забыл главный оппозиционный канал. «Рустави-2» от Бидзина Иванишвили досталось за все, начиная от интереса к возможным фактам коррупции в рядах руководства страны и заканчивая обнародованием скрытых записей, наделавших много шума в последние дни.
Что касается опасений относительно коррупции, они исходят в основном от «Рустави-2». Я не говорю, что у нас идеальное правительство. Нигде в мире нет идеального правительства. Но чему нам стоит больше доверять, «Рустави-2» или статистике? Уже столько времени муссируется тема о Мамашвили. Но ни он сам, ни Рустави-2, который ему активно помогает, не могут сказать, за что он дал взятку. Аутентичность аудиозаписи не подтвердилась, а версия Кипиани, которую опубликовала прокуратура, и у меня не вызывает особого доверия.
Зато особое доверие у лидера грузинской мечты вызывает независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили. По мнению Ванишвили, потомок эмигрантов первой волны вернет стране былое величие. Это лучшее, что случалось в Грузии в новейшей истории. А кто не согласен, в том числе и в рядах самой мечты, лучше пусть перестанут кокетничать.
Я убедил соратников по команде. Моя идея заключалась в том, чтобы не выдвигать собственного кандидата. Грузинская мечта и без того имеет во власти слишком много своих представителей. А беспартийный кандидат будет лучше для развития институтов. Абсолютное большинство в партии сегодня убедилось, что поддержка Зурабишвили была правильным решением. Но остались единицы, которым я напомню. Пусть не кокетничают и уважают позицию партии.
В том, что Зурабишвили одержит победу, Иванишвили не сомневается. На это, по его словам, указывают цифры.
Согласно нашим последним исследованиям, есть большой шанс, что мы одержим победу в первом же туре. Во втором туре вопросов нет. Саломе Зурабишвили побеждает со 100% уверенностью. Но есть большая вероятность, что она победит уже в первом туре.
Неоднозначное изречение своей протеже относительно августовской войны председатель партии власти считает неуклюжей попыткой политических оппонентов направить граждан Грузии в ложное русло. При этом формальный и неформальный лидер мечты довольно искренне изобразил возмущение цинизмом своих визави.
Откуда у этой команды, которая зовется национальным движением, столько цинизма? Как они умудряются перекладывать вину за эти вопросы на других и не осознать собственных преступлений? То, что произошло в 2008 году, и то, как действовало тогдашнее правительство, является изменой стране и родине.
Кстати, не нравится Бедине Ванишвили обвинение в неформальном правлении.
Сегодня я живу абсолютно нормальной жизнью. Я председатель партии. Это должность. Когда вы говорите о неформальности, есть в этом некоторая неловкость, потому что у нашей партии в парламенте большинство. И правительство также утвердил парламент. И в местном самоуправлении почти во всех районах мы имеем большинство. Соответственно, роль партии велика, а я ее председатель. Так о каком неформальном правлении идет речь?
Зато, по мнению Иванишвили, речь идет о попытках соратников Михаила Саакашвили дестабилизировать ситуацию при помощи подконтрольных им неправительственных организаций. Те же из-за своей разрушительной деятельности заслуживают того, чтобы их называли пособниками фашизма, чиновники уровня председателя парламента.
Они актив национального движения, который скрытно проник в гражданское общество и совершает нападки на власть. Иракли Кубахидзе сделал абсолютно адекватное заявление.
Неадекватность присуща тем, кто смеет сравнивать убийство Сандру Гергляни с убийством подростков на улице Хурава, считает Иванишвили.
Мы можем вспомнить об этом большом горе, но проводить параллели между историей на улице Хурава и делом Гергляни, думаю, безнравственно и цинично. Гергляни убило государство, и государство покрывало его убийц. Сегодня же ничего не указывает на то, что государство и правительство имеют какую-то заинтересованность в этом убийстве.
На том, что государство обвиняет не в заинтересованности в убийстве, а в заинтересованности в покрывательстве убийц, Иванишвили предпочел не останавливаться. Зато на это обратил внимание отец одного из убитых подростков. Заза Саралидзе, комментируя развернутое интервью главного политика и бизнесмена страны, призвал того не комментировать проблемы, если он не очень хорошо с ними знаком. Но самого Иванишвили подобные комментарии, очевидно, не особо волнуют. Как не волнует и критика в адрес руководимой им команды. Отец-основатель грузинской мечты призывает общество и дальше верить в его талант руководителя.
В первую очередь я обещаю обществу, что максимально усилю и укреплю свою команду. Менеджмент – мой конек. Это то, благодаря чему я достиг успеха.
Каким образом его личный успех отразится на успехе страны и ее населения, Бедин Бедзина Иванишвили предпочел не уточнять. Политолог Геху Хашвили обратил внимание на то, что на протяжении всего интервью Бедзина Иванишвили не говорил о проблемах, а его единственным посылом было сохранение выстроенной им системы любой ценой.
Он ни слова не сказал, например, о безработице. Согласно его словам, если не принимать во внимание Рустави-2, то холодильники у нас ломятся от продуктов. Да и вообще, я такой рекламы телекомпании никогда не слышал. Это может войти в книгу рекордов Гиннесса. Полтора часа он говорил только о Рустави-2. Его главный посыл ясен – ему надо сохранить систему. Когда он говорил о конкретных фигурах во власти, прямо дал понять – будете со мной, я вас прикрою, не будете – вам будет плохо. Он прямо говорит, что он намерен сохранить систему, а мнение избирателей его мало волнует.
По словам Хухашвили, Иванишвили воспринимает избирателей как инструмент и действует очень прагматично. Он уверен, что избирателю никто не нравится, и его голос напрямую зависит от ресурсов, которые ему предложат взамен. А у Иванишвили ресурсов больше, чем у других, и значит, он может себе позволить такие выступления. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжение темы в нашем некруглом столе. 6 лет мечты, трансформация Бедзина Иванишвили. О политической злобе дня с Кити Бутиришвили рассуждают грузинские политологи Ника Читадзе и Валериан Гургеладзе.
Перед выборами нам бы хотелось подвести черту под 6 годами правления грузинской мечты, к которой в последнее время звучит все больше претензий. И не только со стороны политических оппонентов, но и со стороны простых людей. Условно ее правление некоторые ваши коллеги делят на 3 этапа. Когда ей верили, после выборов 2012 года возвели на пьедестал, когда к ней стали остывать, но все еще думали, что это меньше из существующих зол, и когда ее правление все чаще стали сравнивать с правлением времен Саакашвили, и сравнения эти иногда бывают даже в пользу последних. Так вот, надо думать, что попытка Бедзины Иванишвили ответить на вопросы журналистов преследовала цель поставить на место оппонентов и, наверное, переубедить скептиков в том, что в стране если не все, то почти все в порядке, и на выборы надо идти вперед и с песнями. Сегодня на наши вопросы отвечают политологи Ника Читадзе и Валериан Горгиладзе из Тбилиси. И у меня первый вопрос к вам, Батону Ника. О чем вам говорит то, что мы слушали вчера в течение почти 3 часов? Какой посыл получил с экрана грузинский избиратель, которому через пару дней надо выбрать себе президента?
Сожалению, в первую очередь мы здесь видим и замечаем тот факт, что нынешние власти Грузии не хотят брать ответственность вот за те проблемы, которые существуют в Грузии, как социально-экономического характера, так и правового характера, политического характера и так далее и тому подобное. Да, вот когда, например, потом Иванишвили говорит о том, когда он нанес атаку на представителя Масмедиа Рустави-2, да, который является, мы знаем, критическим, так сказать, каналом Грузии, да, что если бы не Рустави-2, то все бы в Грузии знали, как, значит, в идеальном государстве мы живем. Да. Но мы помним очень хорошо советский период, когда Советский Союз развалился, мне было 22 года. И я помню, когда вот советское руководство контролировало все телеканалы, которых не было тогда много, но все были эти государственные телеканалы. И там нам говорили, как хорошо живется советскому человеку, даже такая песня была, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Вот это вот государство, где вот вольно очень дышал человек, обвалилось в декабре 1991 года. Вот. И вот сейчас нам тоже утверждают, что как вот мы живем вольно, например, после 2012 года, как дышим вольно, как бизнес освободился и так далее и тому подобное. С вашего позволения, я хотел бы здесь сказать, что курс лари, к примеру, в отношении доллара, обесценился на 56% в один вопрос. Второй вопрос. Снизился рост валового внутреннего продукта Грузии. Например, если в 2012 году рост ВВП в Грузии составлял 6,4%, во время правления Бедзины Иванишвили, когда он официально был премьер-министром Грузии, рост ВВП в Грузии снизился до 3,2%, к примеру. Да? Ну, кроме этого, к сожалению, когда вот мы говорим также о поощрении криминала, криминала, когда вот бывший прокурор, существуют кадры, где бывший прокурор Пасхаладзе, он наносит физическое оскорбление главе контрольной палаты, тогда вот палата аудита называется, и он и его охрана. Хотя вот, несмотря на то, что вот существуют, значит, доказательства и конкретные кадры, вот тогда, значит, Иванишвили заявляет, что почему этот человек должен быть наказан. Так что он указывает на что, что этот мой человек, и, значит, он нарушает закон или не нарушает закон, это не имеет значения, он пользуется моим покровительством. Соответственно, здесь можно, к сожалению, говорить о том, что пока что Грузия не достигла, соответственно, того прогресса. Грузия находится очень далеко от европейской и евроатлантической интеграции. Хотя, что вы сказали о правлении Саакашвили, мы не говорим здесь, что, значит, там все не были ошибки, конечно, были во время правления предыдущих властей. Хотя, с другой стороны, вот очень-очень жаль, когда в этом случае потом Бедина Иванишвили, который уже официально является председателем правящей партии, а с другой стороны, так сказать, многие говорят о его де-факто правлении, он, грузинская мечта, выполнил все обещания, что все у нас очень хорошо, не признаются вот те ошибки, да, ошибки должны признаваться, я думаю, каждая власть, как и в Грузии, так и за пределами Грузии, должна быть самокритична. Самокритична, и она должна учитывать рекомендации, в том числе и западных партнеров. К сожалению, все это отсутствует. Пока что в Грузии существует, так сказать, вот большая проблема, когда ВВП на душу населения не превышает 4500 долларов. Да, это очень низкий показатель. Соответственно, когда развитие демократии, вот по оценкам Freedom House, да, Грузия опять находится в списке частично свободных государств, по оценкам Freedom House. Так что существуют многие опасения со стороны западных партнеров, что вот в Грузии существует неформальное правление. Это является фактом в этом случае. Я думаю, что власти должны взять ответственность за те проблемы, которые существуют. В противном случае эти вот заявления Иванишвили, они отталкивают власть от народа. А это нехорошо именно, в первую очередь, для самой правящей партии.
Исходя из того, что вы сказали, Батону Ника, я опять же хочу спросить, какой была цель Бедина Иванишвили?
Я думаю, что как-то он уверен, и ему, так сказать, вот говорят. Я один раз он пресс-конференцию проводил, и он говорит, что представители моей команды говорят, что ты являешься Пеле. Он один раз такое сказал. Это было 3 года тому назад, во время встречи с масс-медией, да. Я думаю, что он как-то уверен в том, что он является действительно Пеле в своей команде, да. Для кого-то, который вот так называемую интеллигенцию, которую он финансирует, для них, может быть, он является Пеле, как главный в этом случае спонсор. Но, к сожалению, для большинства населения он не является Пеле, потому что, согласно, например, вот социологическим оценкам, к примеру, которые проводили Национальный демократический институт, Международный республиканский институт, Transparency International и так далее и тому подобное, значит, 80% населения Грузии считает, что Грузия не идет в правильном направлении. Вот это является главной проблемой, так что я думаю, что без учета интересов народа в Грузии будет проблема. Это касается не только нынешних властей, это касается вообще каждой из властей, когда она отделяется от общества, от населения, когда, например, это прогрессивно мыслящих людей называют фашистами, к примеру, да, вот здесь это слово имело место, вот представители гражданского общества обозвали фашистами. Я думаю, государство не сможет развиваться в правильном направлении. Хотя я, конечно, не желаю Грузии, не желаю этой правящей партии, чтобы она допускала и в дальнейшем ошибки, потому что это вредит в первую очередь грузинскому государству,
собственно,
и каждому гражданину Грузии.
Да, собственно, да. Наверняка она повторяет ошибки предыдущего правительства, которое тоже, будем говорить, отдалилось от народа, и, в общем, случилось то, что случилось. Спасибо. Я хочу теперь спросить у Батони Валерьяна. Почему за относительно короткий срок с мечтой произошли такие метаморфозы? Вы согласны с такой оценкой или у вас другая точка зрения?
Можно сказать, что я радикально не согласен. У меня впечатление, как будто мы смотрели там 2 разных интервью. Мне кажется, что главной задачей Иванишвили ставил обращение непосредственно. И он, кстати, так и сказал. Вот дословно он обратился к тем избирателям, которые раньше голосовали за мечту, сейчас разочаровались. И есть некоторый скепсис в отношении мечты. Вот у тех избирателей, которые еще недавно были горячими сторонниками этой политической партии. Я думаю, что главной целью Иванишвили было объяснить, разъяснить ту ситуацию, в которой сейчас находимся все мы, наше общество. Я думаю, что его выступление было убедительным, оно было очень логичным. Я думаю, что он был очень убедителен и в цифрах, когда представлял различные рейтинги и действительно действительно нет ни одной опции. Я еще раз хочу сказать, ни одной опции. Будь то экономика, социальная сфера, doing business, индекс экономической свободы, который составляет Heritage Foundation, или рейтинги Всемирного банка, или экономического форума в Давосе. То есть рейтинги борьбы с коррупцией. Грузия входит в двадцатку наименее коррумпированных стран Европы. То есть она опережает даже страны Евросоюза. Рейтинг экономической свободы. Тут значительный прогресс, если сравнивать с тем, что было во времена направления национального движения. Невозможно это не заметить, и цифры об этом и говорят. Да? 77 сейчас баллов, а было там 68. Что касается, значит, роста ВВП, я тоже подвергаю сомнению то, что сказал Ника, потому что рост экономики Грузии, причем при наличии не репрессивной экономики, а репрессивная экономика — это была та экономика, которая была установлена во время национального движения, когда просто бизнес обирали там побором всякими, да, вот сейчас этого нет. Сейчас нет и того, что твой вот Ника вспомнил о Советском Союзе, когда там, значит, была у нас одна там или два телевизионных канала, и мы там все смотрели там. Альтернатив было немного, либо «Лебединое озеро», либо «Время». И вот время правления Саакашвили мне, кстати, и напоминало вот те вот самые времена, когда три ведущих канала практически идентичной версткой вещала на всю Грузию. И когда невозможно было просто услышать альтернативное мнение, если ты, конечно, не переключался на какие-то кабельные каналы или каналы, которые там вещали на очень ограниченное количество аудитории, охватывали очень ограниченное количество аудитории. Сейчас реальность абсолютно изменилась. Сейчас практически 90, там, или если не больше, средств массовой информации, она нещадно критикует правящую партию, иногда по делу, иногда абсолютно не обоснованно, как
Батну
мне
кажется. Простите, можно я просто один маленький вопрос вклиню? А вот нынешние скандалы, связанные с Омега-групп, вы тогда как квалифицируете?
А кто сказал, что это скандалы, связанные с рэкетом Омега-групп? Кстати, Бедина Иванишвили об этом говорил. То есть есть один канал, вот Ника его скромно назвал независимым телеканалом, «Рустави-2», да? Все знают, что этот канал является партийным каналом национального движения, владельцем, который фактическим владельцем является Михаил Саакашвили. Вот этот телеканал стал на протяжении месяца выставлять всякие прослушки, из которых якобы народ, избиратель должен сделать мнение о том, что грузинская мечта тотально практикует террор, значит, этих бизнесменов и так далее, и так далее. На самом деле ничего подобного. Господин Куашвили, который ввязался в какую-то авантюру вместе с национальным движением, предоставил записи, которые он сам, скорее всего, и осуществлял, да, из которых следует, впрочем, ничего не следует, потому что все это очень нелогично. Кстати, господин Куашвили сейчас находится в Лондоне, телеканал закрыл. Сотрудник этого телеканала сейчас проводит ежедневные демонстрации, манифестации с просьбой, значит,
то есть вы это квалифицируете как черный пиар? Я просто хочу, чтобы это четко прозвучало.
Это технология, это однозначно, это технология, однозначно. Я еще раз говорю, есть объективность, есть данность, есть объективные данные, которые говорят о том, что Грузия значительно улучшила. Кстати говоря, вот еще возвращаясь к рейтингам. Рейтинг конкурентоспособности очень важный, и рейтинг экономической свободы тоже очень важный рейтинг. Вот они говорят, что значительно улучшился климат по сравнению с 2012 годом.
Ну, Ника, как вы считаете, вот этот локомотив, он будет набирать ход или в какой-то момент он заведет себя в тупик? Я хочу сказать, что очень многие ждут какого-то поствыборного кризиса.
Ну, я не хочу, конечно, кризиса, и Валерий, я знаю, не хочет никакого кризиса. Мы оба граждане Грузии, да. Может быть, по-другому видим развитие Грузии, но, конечно, мы болеем за наше государство. Хотя вполне возможно, что если будет иметь место фальсификация выборов, президентских выборов, применение административных ресурсов и так далее, и тому подобное, то в этом случае, я думаю, что многие граждане Грузии выйдут на демонстрацию и будут протестовать. То я хочу, чтобы выборы проходили спокойно, с обстановкой, и каждому гражданину Грузии предоставлена была возможность, в том числе сторонников нынешних властей, в том числе критически настроенным к нынешним властям, да, был предъявлен свободный выбор.
Спасибо. Батну Валерьян, я думаю, что вы здесь тоже будете возражать.
Конечно, я буду возражать, потому что некоторые очень интересные вещи, о которых я практически первый раз услышал, о том, что оказывается, значит, во время там национального движения целая демократия. Мне хотелось бы спросить, а кто в таком случае разгонял силовыми действиями действиями, с средствами, с помощью спецназа телекомпанию имеете в 2007 году. Кто закрыл телекомпанию МЗ? Кто закрыл тоже телекомпанию «Империю» и сжег склады, которые соседствовали с этой телекомпанией? Кто способствовал закрытию множества региональных телевизионных каналов? Вика сказала о том, что там вещали какие-то каналы, там «Кавказ» и так далее. Я еще раз говорю, там была очень ограниченная аудитория. Вот как вот как «Дождь» вещает в России, вот так вещала, допустим, «Кавказ». Это те, кто не вникают и не знают суть происходящего события, но формально может так изучить. Насчет газет, да, боже мой, кто тогда читал эти газеты. Саакашвили говорил об этом публично, что он не читает, не интересуется грузинскими газетами, потому что они врут. И учитывая покупательную способность тогда, значит, населения Грузии, то там в Грузии регулярно газеты читало там 5 или 6% населения. Так что главное было пропагандистская машина, 3 центральных телевидения, которые была идентичная верстка, и которые вещали в режиме пропаганды все эти установки, которые, значит, и транслировало национальное движение. Что касается роста 6%, это тоже, значит, абсолютно не соответствует действительности. Хотя бы вот можно вспомнить просто логически. 2008 год, после военной агрессии России, экономика Грузии, она буквально была на грани разрухи. Там была рецессия. Если бы не помощь 5 миллиардов от Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, даже не знаю, а еще вспомните, 2008 год, это, значит, вот экономический кризис всемирный. Если бы не эта помощь, то я не знаю, как бы выжила Грузия. Уж тогда точно там говорить о каких-то 5 или 6%, ну, это абсолютно не соответствует действительности. Я еще раз говорю, это не репрессивная экономика. Это экономика, где не занимаются рэкетом и где абсолютно гарантированы права всех предпринимателей и бизнесменов.
Нет, тем не того, менее. Что,
кроме вот этого. Да, но я еще раз говорю, это технология Рустави Ори, это коммерческий партийный канал Михаила Саакашвили. Вот смотрите, вот тот, кто смотрел вчера интервью Бедзины Иванишвили, и тот, кто помнит интервью, которое давал Михаил Саакашвили журналиста, вот там также вот этот контраст и разница. То есть, когда журналисты перебивают, не дают говорить, все время, значит, какие-то реплики неизвестные и так далее. Вот эта атмосфера интервью, она, естественно, демократическая, ну, может быть, она как-то эстетически не каждому будет понравиться, но она передает весь этот дух плюрализма, демократии, определенного хаоса даже, который сейчас есть в Грузии. А все какие-то такие расчесанные, причесанные интервью, которые, значит, давали какие-то очень простые, понятно, очень банальные, очень предсказуемые вопросы и отрежиссированная вот эта вот режиссура вот этих постановочных ток-шоу Саакашвили, вот как можно не видеть разницы. Вот
понятно. В одну, Валерьян, мне ваша мысль понятна, но тем не менее, и я не первая это говорю, что уже прошло время, когда можно было почивать на лаврах и надо идти вперед, и причем заметно вперед, чтобы это было ощутимо, и чтобы недовольство было все меньше и меньше.
Да.
Это были гости не круглого стола. Грузинские политологи Ника Читадзе и Валериан Горгиладзе. С ними беседовала Кети Батюришвили. Что читали и о чем писали югоостенские СМИ на этой неделе, расскажет Зарина Санакоева.
Информационное агентство «Южная Осетия» сегодня пишет о позиции Грузинской Православной Церкви в споре между Русской Православной Церковью с Константинопольским Патриархатом. Автор статьи обращает внимание на то, что глава ГПЦ Илья II не сделал официального заявления по ситуации, а ограничился лишь комментарием. Его святейшество Патриарх Кирилл расходится во мнении с Вселенским Патриархатом касательно Украины, так как он поддерживает только законную церковь во главе с митрополитом Ануфрием, заявил он средством массовой информации. Причина, по которой Илья II не поддержал открыто РПЦ, считает автор, взаимоотношения с Украиной. Вся загвоздка во внешнеполитическом курсе Грузии, которая с Украиной, как известно, сотрудничает не только в проведении христианской православной веры, пишет МИА «Южная Осетия» сегодня. Пытается агентство понять и мотивы, хоть и негласной, но поддержки московского патриарха. Очевидно, что одной из причин является то, что, поддержав сегодня вторжение Константинополя в каноническую территорию другой церкви, в этом случае Московского патриархата, Грузия практически допускает в будущем вмешательство на свою так называемую каноническую территорию, куда, по ошибочному мнению КПЦ, все еще входят церкви Южной Осетии и Абхазии, считает автор. Патриарх Грузии Илья II оказался в центре другого скандала в СМИ Южной Осетии. На прошлой неделе в сети появился ролик с встречей встречи северостинского общественного деятеля Джабраила Габачиева с грузинским патриархом, где Габачиев передает или второму пожелания от руководства Северной Осетии. Этот ролик стал резонансным. Статью теме посвящает и газета «Республика». Визиты осетинских спинопоклонников к человеку, который год за годом благословлял грузинский народ на уничтожение осетин, меня всегда поражали. Несколько лет назад представители московской осетинской общины решили облобзать руку идеолога грузинского фашизма католикосу Илье II и высказать от имени осетинского народа свою признательность, пишет автор статьи. Меняются эпохи и представления, только предательство не меняет своей сущности. Разве что теперь вместо 30 серебряников оплата берется в криптовалюте, пишет «Республика». Газета «Южная Осетия» публикует интервью с начальником управления внутренней политики администрации президента Республики Южная Осетия Муратом Ванеевым. Главной темой беседы стали предстоящие в следующем году парламентские выборы. Отвечая на вопрос журналиста о степени накала во внутриполитическом поле, Ванеев отметил, что ситуацию накаляют только в соцсетях. По его мнению, в обществе напряженности нет. Надо понимать, в соцсетях активными являются политики или люди, желающие влиять на политику. Конечно, в Facebook страсти кипят нешуточные, но на население это однозначно никак не проецируется. Но надо признать, что определенная часть населения действительно из-за излишней политизированности или намерения в будущем принимать какое-либо участие в политике пытается активизировать политический процесс, излишне актуализируя разные события и таким образом привлекать к себе внимание, говорит Ванеев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.